Привет, это подкаст «Крути педали». Меня зовут Настя Тиханович.
А меня Настя Мозговая. И сегодня мы будем обсуждать свои последние фавориты.
Прежде чем мы начнем, Настя, что ты делала до записи нашего эпизода?
Я сегодня занималась написанием поста в блог на завтра, а потом ела очень вкусную рисовую кашу. А что делала ты?
Я проснулась и толком ничего не успела, просто сделала себе банановый смузи, что-то супер быстрое, потому что мне не хотелось есть борщ на завтрак, поэтому, да, просто подключила технику, сделала упражнение для речи и звонила тебе уже.
Ну, класс, то есть такое хорошее, спокойное, воскресное, между прочим, утро.
Да, это точно. Хотим напомнить, что обязательно подписывайтесь на подкаст «Крути педали» в iTunes, ставьте там звездочки и пишите свои отзывы, это помогает другим слушателям узнать о нас. Также обязательно присылайте нам свои аудиофавориты, инструкция, как это сделать, будет в описании этого подкаста. Ну что, погнали?
Сегодня я хочу рассказать про книгу художника Виктора Пивоварова, она называется «Влюбленный агент». Я узнала о ней совершенно случайно, когда прочла о Пивоварове статью на сайте The Blueprint. И в самой этой статье увидела то, что у него есть несколько книг, в которых он комбинирует свои работы и тексты, и подумала, что было бы интересно почитать. До этой статьи я никогда о нем не слышала и, соответственно, ничего не знала, но мне понравились его работы, и я подумала, что если вот есть возможность узнать о нем чуть больше, почему нет? В итоге две его книги оказались на букмейте, и вот я прочла, кстати, обе, но «Влюбленный агент» — это первая книга, мне понравилась гораздо больше. В ней он, в общем-то, рассказывает про свою жизнь, показывает иллюстрации, которые рисовал, ну, не только иллюстрации, но разные свои работы, которые он создавал на разных этапах своей жизни, и там все начинается вот прям с самого детства. Он говорит о том, как он начал рисовать, как попал в художественную школу, да, и вообще познакомился с искусством, как был в училище и, скажем, начал открывать для себя мир великого искусства, и там начал ходить в музеи и так далее, да, продолжая тем, как развивалась его карьера, что он вообще делал, и как это вообще быть художником в советское время, и заканчивает таким, ну, можно сказать, финальным этапом своей жизни, хотя он все еще жив, он все еще работает, когда он переехал в Чехию, где живет и сейчас, и там же работает. Вот. Но не знаю, я понимаю, что обычно такие книги интересно читать в том случае, если тебе хочется узнать больше про определенного человека. То есть, например, если тебе нравится то, что он делает. И, соответственно, немного странно, что мне было интересно, учитывая то, что да, у меня не было никакой вообще привязки к Виктору Пивоварову, но он просто очень интересно пишет, и мне кажется, что если тебе интересно искусство, если тебе интересно то, как живут люди, которые создают его, эта книга стоит того, чтобы ее прочитать. Она действительно здорово сделана, и то, что там есть и иллюстрации, разные картины, и текст, как-то делает этот опыт еще интереснее. Очень много раз я повторяю слово «интересно», так что ты прости меня за это.
Да, у меня сразу две ремарки. Во-первых, если вдруг вы слышите звон колоколов сейчас на записи, сегодня воскресенье, и церковь недалеко от нас, это воскресная служба, поэтому извините.
И второе... Класс, я ничего не слышу.
Ну, вдруг, если микрофон записал это. А второе, в каком направлении пишет этот художник, потому что я никогда не слышала о нем и о его творчестве.
Но вот если загуглить его, то Википедия говорит, что он один из основоположников московского концептуализма. Uh-huh. Он на самом деле очень такой в стиле Магрита немного. Ну, то есть Магрит был сюрреалистом, но даже иллюстрация книги вот этой «Влюблённый агент», она, когда я ее увидела, мне сразу напомнила Магрита. И вообще, когда я даже читала вот эту статью про него на The Blueprint, это тоже была одна из моих первых мыслей, что, мол, Ой, ничего себе, в советское время были люди, которые вот что-то такое делали. И я на самом деле советую, даже если, например, ты понимаешь, что тебе неинтересно читать эту книгу, просто прогугли Виктора Пивоварова и посмотри на его работы, потому что там есть много стоящего.
Слушай, а он в книге вот описывает, как советская власть относилась к его искусству, к его направлению вообще? Потому что, ну, это достаточно специфическое время, и
да.
Все-таки власть имела очень четкие понимания того, каким должно быть искусство и какие цели оно должно преследовать. Поэтому это рассказывается в книге тоже?
Он не говорит об этом слишком много, но мне кажется, скажем так, он говорит о том, что сложно было найти работу, что, ну, наверное, то, что их не воспринимали всерьез, то, что они не были художниками, и что, в общем-то, он же сам очень много занимался иллюстрацией детских книг, и, например, как же это, «Веселые картинки», сейчас я пытаюсь вспомнить, вот, сейчас, секунду. В общем, он очень много иллюстрировал книги, и он там писал, что это был один из таких жанров, самых, что ли, значимых в то время, и что детские книги не воспринимались как что-то такое, ну, знаешь, самое простое, а наоборот, как что-то великое, вот, и вот он много этим занимался. Да, я сейчас гуглила «Веселые картинки», был журнал «Веселые картинки», я уверена, что почти все его знают, но мы явно его не читали, потому что он выходил в советское время, но вот этот вот логотип «Веселые картинки», он такой заметный, и его как раз рисовал Виктор Пивоваров. Я об этом раньше тоже не знала, это такая, ну, не то чтобы важная информация, но было интересно обнаружить это. Так вот, он не сильно много говорит про советскую власть, но мне кажется, что когда читаешь, то ты понимаешь, что, ну, там, легко не было. Но в то же время он же выжил, правильно? То есть я думаю, что это происходило за счет вот этого баланса. То, что он, с одной стороны, создавал работы, которые были интересны именно ему, а с другой рисовал какие-то детские иллюстрации для вот этих детских книг, которые выходили очень активно, да? Ну, потому что вот это как раз было направление, которое властью поддерживалось, потому что там развитие молодежи и все остальное.
Слушай, а в каком году он эмигрировал в Чехию?
Я вот этого уже не помню. Мне кажется, что в 80-х.
Ага. То есть еще при советской власти он эмигрировал.
Да.
Слушай, ну очень интересно, потому что я недавно в одном из эпизодов подкаста «Как жить» услышала о выставке Кабаковых,
да.
И я просто начала гуглить вообще, кто это, что это, и мне стало очень интересно, и я бы с удовольствием посетила эту выставку, поэтому, не знаю, это очень классно, что ты рассказала сегодня о таком художнике, потому что я никогда о нем не слышала.
Я, например, про Кабакова тоже не знаю. И узнала о нем, опять же, потому что читала про вот выставки. Сейчас проходит выставка и Пивоварова тоже. И именно из-за этого был вот этот материал на The Blueprint, я думаю. Пивоваров и Кабаков были близки, они очень много общались и в свое время близко дружили. Так что в этой книге Пивоваров говорит немного о Кабакове и периодически там как-то его упоминает, затрагивает. И я пока эту книгу читала и параллельно там опять же гуглила работы Пивоварова и того же Кабакова, ну, тоже думала, что как это круто, что эти выставки проходят, и как хотелось бы сходить. А когда я увидела картинки Пивоварова, ну, картинки, плохое слово, картины Пивоварова, его иллюстрации, его какие-то, там у него есть очень интересные альбомы, в которых прям, ну, не знаю, очень-очень интересные иллюстрации, я подумала, что, о, вот такого мне хотелось бы больше, мне хочется увидеть, а что еще он нарисовал. И плюс у него в работах периодически инкорпорируется текст, и я такое тоже очень люблю. Это не всегда, там, скажем, понятно, да, или ты не прям способен, я не знаю, уловить, что именно он хотел этим передать, а иногда это, наоборот, прям на поверхности. Ну, в общем, такое это было для меня открытие прошлого месяца, да, и я очень хотела рассказать. Ну что, пока мы обсуждали книгу Виктора Пивоварова «Влюблённый агент», я так заболталась, что забыла прочитать несколько цитат, которые специально сохранила, потому что хотела ими с тобой поделиться, и решила сделать это сейчас, уже после записи подкаста. Итак, читаю.
Когда я работаю, я ничего в себе не понимаю. Я двигаюсь вслепую, полагаясь только на свою интуицию. Мне кажется, что я блуждаю в темноте, что делаю бесконечные ошибки. И наверняка их и делаю. Но я чувствую ритм и рифмы вещей. И если мне удается их уловить, они складываются в образы и строчки, которые гораздо умнее меня. Потом в определенный момент Пивоваров рассказывает об одном из своих друзей, который также занимался искусством, и он о его образе жизни говорит так. «Это ежедневный, тяжелый, изнуряющий труд, страшная самодисциплина, истовое служение тому, что его превосходит». И мне кажется, что таким образом можно описать, в общем-то, реальность большинства людей, которые занимаются чем-либо творческим. И напоследок, слова, которые мне очень понравились и которые тоже, мне кажется, можно применить к большому количеству разных людей. Мне нужно начинать все сначала, с нуля. Нужно снова научиться говорить. Но на каком языке? Эти слова Пивоваров пишет о периоде, который начался после его переезда в Чехословакию, когда он начал переосмысливать свое искусство и думал о том, что его не только... прежде всего, окружает теперь совершенно другой язык, но кроме этого и другой контекст, как и реальности, так и искусства. Но, как я уже говорила, я думаю, что эти слова могут быть релевантными не только в контексте искусства, да. Мне кажется, что их можно использовать и по отношению к обычным людям, таким как и ты, и я, которым приходится постоянно что-то в своей жизни менять и принимать какие-то непривычные решения, которые вызывают у нас дискомфорт, да, и которым сопутствует такое полное непонимание того, что будет дальше. Все, теперь я с тобой прощаюсь и возвращаю тебя в подкаст.
Я расскажу о статье, которую недавно читала и даже делилась в своем инстаграме. Эту статью я нашла на сайте Вандерзина. Она называется «Hate-watching. Почему мы смотрим, читаем и слушаем то, что нам не нравится». Я раньше не встречала подобные материалы и никогда не слышала о таком понятии, поэтому мне стало любопытно, и я открыла эту статью и решила почитать. Но, наверное, сначала нужно объяснить, что такое hate-watching, и я сейчас зачитаю, кусочек из статьи. Хейт-вотчингом называют ситуацию, при которой мы упорно смотрим фильм или сериал, которые нас раздражают и не вызывают ни единой положительной эмоции, и не можем перестать это делать, каким бы нелогичным это ни казалось. Может быть, даже хейт-листенинг. Это ужасно звучит на русском языке, так написано, но окей. Если речь о подкасте, радио или музыке. Бывает и желание следить в соцсетях за определенным человеком, который нас раздражает. Главное здесь искреннее раздражение из-за того, что вы видите или слышите. Я как бы призналась у себя в сторис и себе давно в этом признавалась, что я тоже иногда это делаю. Я иногда там слежу за человеком, за его деятельностью, хотя мне откровенно не нравится то, что он делает. И я не понимала, почему я продолжаю это делать, хотя никаких позитивных, положительных эмоций это наблюдение у меня не вызывает. И когда я прочитала эту статью, мне, наверное, стало... чуть-чуть понятнее и чуть-чуть легче с тем, что все-таки это какой-то, наверное, психологический такой момент, который еще находится в исследовании, и люди не могут дать точную, оценку или точное предположение, почему это мы делаем. Как говорят сами авторы этой статьи, ссылаясь на разные исследования, иногда ты используешь hate-watch, чтобы лелеять свое чувство превосходства. Думаешь, что ты бы никогда не сделала такое откровенное дерьмо. Но, строго говоря, чем хуже контент, тем легче чувствовать себя талантливым. Это распространенная мотивация, плохой контент – быстрый способ почувствовать себя лучше, прикладывая минимальные усилия. Наверное, я советую прочитать эту статью, если вы часто ловите себя на ощущении того, что вы следите за кем-то, но при этом осуждаете этого человека, критикуете, и, в принципе, это все вызывает у вас какие-то негативные эмоции. Как я пытаюсь с этим справляться? Я просто пытаюсь мьютить этого человека, например, в Инстаграм. Я просто минимизирую контакт с ним, даже виртуальный. Или второй вариант, который мне пришел в голову, вы можете на самом деле познакомиться с этим человеком вживую, то есть, там, не знаю, пригласить его куда-то или встретиться с ним случайно где-то. И тогда, возможно, вы перейдете из плоскости какой-то виртуальной в реальную и поймете, что это тоже человек, что он, возможно, допускает какие-то ошибки, и, может быть, вы перестанете настолько критично о нем думать. Не знаю. Не знаю, поможет ли это, но просто советую почитать эту статью из любопытства, даже если вы не делаете таких вещей. Просто иногда интересно узнать что-то такое новое и еще пока не супер хорошо исследованное. Вот.
Слушай, ты когда выложила в сторис эту статью, я подумала, о, класс, наконец-то об этом кто-то написал, потому что я об этом думала и несколько раз обсуждала со своими подругами, и ну, мы даже говорили о том, что, не знаю, что это абсурдно, но в то же время, если мы так делаем, по-любому так делают и многие другие люди. Вот, но вообще, конечно, интересно, как там у нас что функционирует, потому что у меня такое тоже есть. Но, кстати, вот ты зачитывала кусок из статьи, да, и там речь шла о том, что это может касаться и там сериала, фильмов, еще чего-то, но у меня такое бывает только с людьми. То есть, когда есть какая-то... можно сказать, личная связь с этим человеком. То есть, например, есть человек, с которым я общалась сначала онлайн, а потом в личной жизни, и узнала, что есть огромный разрыв между тем, какой образ этот человек выстраивает для себя онлайн и каким он является в реальности. И чем больше мы общались в реальности, тем неприятнее мне было следить за этим человеком в интернете. А потом я поняла, что, ну все, остался реально только негатив, потому что, к сожалению, у меня не получалось избавиться от вот этого понимания, что, это очень большое, как бы мы, понятное дело, все отличаемся, да, от того, какие мы в жизни и от того, какие мы в интернете, но есть определенный уровень искренности и честности, который мне кажется важным. И когда я понимаю, что он отсутствует, к сожалению, в случае с этим человеком, я уже не смогла думать ни о чем другом, кроме этого, и мне какое-то время было ужасно неприятно продолжать следить дальше в интернете, ну, в Инстаграме, да, но и при этом мне все еще было интересно знать, а что этот человек делает, а что он говорит, и... Но это прям ужасно, но а как еще этот человек притворяется? И еще в такие ситуации, и в итоге потом я очень долго, ну, не знаю, вот это все как бы продолжалось, а потом поняла, что ой, ну все, I've had enough, и я просто unfollowила. И мне стало однозначно гораздо легче, но, как ты сказала, иногда я думаю, интересно, а что там происходит? И тогда я как бы осознанно захожу, смотрю и выхожу. Но действительно, после того, как я перестала видеть постоянно появляющиеся, да, с какой-то регулярностью посты в своей ленте, этот как бы негатив, который я ощущаю, он ослабел, и сейчас, ну, он все еще немножечко есть, но это вообще совершенно другая история по сравнению с тем, что было.
Сейчас я чувствую себя владельцем машины времени, потому что аудиозапись, которую ты сейчас слышишь, я записала во время редактирования эпизода, потому что мне захотелось перефразировать некоторые мои слова. В моей жизни тоже есть человек, который вызывает подобные эмоции, и я часто сравниваю себя с этим человеком, точнее даже, наверное, свою деятельность с деятельностью этого человека, и каждый раз это вызывает у меня как бы внутреннюю похвалу, и я себя хвалю, я понимаю себе таким образом, наверное, самооценку, но я понимаю, что все эти действия — это контрпродуктивно, потому что этот человек не вызывает у меня ни уважения, ни вдохновения, ни стремления для развития, поэтому, наверное, стоит прекратить это делать и сконцентрироваться на собственном деле, сконцентрироваться над собственными какими-то движениями и стремлениями, поэтому, да... Не знаю, что еще добавить, поэтому просто переключу вас и дам слово Насте.
И причем, вот ты сказала про сравнение, да? Мне кажется, что когда мы сравниваем... Ну, понятно, что мы все сравниваем себя с другими, да? Mm-hmm. Это, кстати, был наш с тобой первый эпизод совместный подкаста про сравнение себя с другими. Но мне кажется, что лучше, когда мы сравниваем себя, думать о том... а что мне нравится из того, что делает этот человек, и хотелось бы мне делать что-то подобное, или, ну, вот как-то так. То есть не думать в контексте «этот человек вот такой, а я ничтожество», или «а я никогда не смогу быть этим человеком». То есть использовать сравнение в положительном ключе и пытаться взять из него какую-то для себя пользу. Я сегодня тоже хочу рассказать про статью. Она называется «The Future of Work is Creative, Flexible and Human». То есть будущее работы креативное, гибкое и человечное. Я прочла ее на медиуме, куда стала возвращаться почаще в последнее время. Вот буквально в предыдущем эпизоде я рассказывала о том, что довольно редко стала читать статьи. И я об этом задумалась, поняла, что нет, много есть стоящих текстов, но они очень часто не на поверхности, и нужно действительно выделять время на чтение для того, чтобы их находить. В итоге нашла этот текст, он мне очень понравился. Автор говорит очень активно о том, что люди сейчас понимают, что они могут жить и работать по-другому, что если, ну, конечно, есть сферы, в которых это невозможно, да, если ты там, например, работаешь на заводе, то неважно, что ты узнал и понял, это механическая работа, и нужно продолжать работать определенное количество часов до тех пор, пока технологии не позволят сократить вот этот срок, необходимый для производства чего-либо. Но если речь идет о другой работе, особенно об интеллектуальной и так далее, вполне реально работать, например, меньше, но при этом эффективнее, то есть работать лучше и достигать желаемых результатов, да, потратив меньше на это времени. Плюс сейчас реально появляется понимание того, что, ну, точнее как, люди уже знают об этом какое-то время, да, что там 8 рабочих часов человек не способен проводить эффективно. Mm-hmm. И большую часть этого времени люди тратят просто в никуда. Они ходят пить кофе, они болтают, они проверяют имейл туда-сюда, и при этом ничего не делая. И они явно очень много времени тратят в социальных сетях, но при этом это никак не отслеживается. И, ну, вот автор размышляет о том, что дальше работа будет становиться все более гибкой. То есть работодатели будут вынуждены признать, что нужно меняться и, например, позволять своим сотрудникам, допустим, меньше проводить времени в офисе, потому что они хотят еще заниматься спортом, саморазвитием, больше проводить времени на природе или со своей семьей, если они при этом приносят желаемые результаты, да, и продолжают хорошо работать. Я прочла этот текст с удовольствием и очень советую прочитать его вообще каждому, потому что, ну, мы все или почти все работаем сейчас или когда-то будем работать. Я уверена, что очень маленькое количество из нас никогда не будет работать. Скорее всего, никто. Ну, то есть, есть, конечно, люди, которые никогда в своей жизни не работали и не планируют работать, но мне почему-то кажется, что среди наших слушателей таких людей нет. Вот, и, соответственно, этот текст может быть очень полезен. Опять же, я понимаю, что, там, скажем, реальность постсоветского пространства такова, что мы еще очень далеки от вот этих разговоров, да, именно вот прямо на рабочем месте, о том, что давайте работать меньше часов, но при этом немножечко канель були в текст. Так вот, то есть булочки с корицей на шведском. Давайте меньше работать, но при этом будем более эффективны и так далее. Но я думаю, что если наполнять себя подобной информацией, то потом можно ее потихонечку уже озвучивать и среди своих коллег, и среди своих работодателей. Я понимаю, что это сложно, но, опять же, то, о чем говорит немного автор, это то, что мы вправе менять, и сейчас как бы обстоятельства этому способствуют. В общем, очень интересный текст, и да, очень советую.
Для сегодняшнего эпизода я выбрала 2 классных приложения, которые я уже использую некоторое время. Первое называется Notion. Это приложение для ведения списков, задач, в общем, да, списковые задачи. Мне очень нравится это приложение, оно супер интуитивное, простое, не знаю, приятное глазу, функциональное. Для меня вообще всегда очень важно, чтобы любое приложение или программа, которую я использую, была интуитивная, чтобы, не знаю, там в течение 30 минут я поняла, как ей пользоваться, и сразу же начала, потому что есть некоторые приложения, которые очень сложные, и Я их скачивала в надежде, что вот я сейчас разберусь с ними и вообще буду суперпродуктивной, не знаю, там у меня все будет так по спискам, по графикам, по расписанию, но в итоге просто сталкивалась с тем, что я не знала, как им пользоваться и, ну, просто не использовала его. В общем, приложение Notion... Я не знаю, доступно ли оно на Android, скорее всего, да. Я его использую достаточно часто для ведения разных списков и категорий. Я вот сейчас прям открою свой телефон и зачитаю, наверное, мои списки, которые я использую чаще всего. Мне очень нравится это приложение. Еще по той причине, что в одной категории вы можете создавать подкатегории, и это супер удобно, что все-все ваши заметки и списки находятся в одном месте. Например, какие списки использую я, это три вещи в день, то есть это самые три главные задачи, которые классно было бы сделать. Это входящие, то есть это все, что мне приходит в голову, все, что я вспоминаю, я записываю в эту категорию и потом уже пытаюсь как-то распределить на нужные подкатегории. Это подкаст «Крути педали», это университет, это список досуг в Киеве, чтобы заранее знать, что бы я хотела сделать в Киеве у себя дома. Это покупки. Это чемодан, у меня есть список, где я записываю все вещи, все, не знаю, гаджеты, которые нужно взять с собой в поездку, что делать в Киеве или куда сходить в Киеве и что привезти из Украины. То есть я заранее всегда веду такие списки и в течение, например, нескольких месяцев могу их дополнять, и когда, собственно, я оказываюсь в какой-то новой точке или в какой-то другой ситуации, у меня уже готов список, и мне не нужно... вспоминать и переживать, что я что-то забуду. Не знаю, мне очень нравится это приложение, оно очень легко работает, вы можете легко удалять, редактировать, добавлять фотографии в эти списки, таблицы, делать заметки. Классное приложение, очень-очень рекомендую его. Второе приложение называется Audible. Об этом приложении я рассказывала очень-очень давно в нашем с тобой эпизоде, мы говорили, ну как интервью наш эпизод.
В интервью.
Это приложение позволяет вам слушать аудиокниги. Я недавно к нему вернулась, и мне почему-то захотелось о нем рассказать. Сразу хочу сказать, что там немного сложное... система, потому что Audible принадлежит Амазону, поэтому для того, чтобы использовать это приложение, вам нужно завести аккаунт на Амазоне. У вас есть два варианта, вы можете завести аккаунт на amazon.com, то есть это американский, или amazon.de, который использую я, это немецкий их филиал. Когда вы зарегистрируетесь на определенном Амазоне, amazon.com или amazon.de, вы сможете скачать это приложение и на своем компьютере войти в систему. Вообще, как это все функционирует, сколько это стоит? Получается, один месяц подписки Audible стоит 9,95 евро. За эти 9,95 евро вы получаете доступ к всей аудиобиблиотеке, но имеете возможность слушать только одну аудиокнигу. То есть, грубо говоря, за эту сумму вы получаете как один ваучер на книгу.
Всё, что, за если 10 вы... евро?
Да. Если вы хотите слушать там больше одной книги в месяц, вы платите как бы уже сверху, то есть вы платите отдельно за эту книгу.
А сколько?
В основном это такая же стоимость, это 9 евро, бывает дороже, если это какая-то супер новинка, но поначалу как бы можно подумать, что ой, это очень дорого, но...
Ну, это как книга.
Да, но на самом деле это аудиокнига, и аудиокниги всегда достаточно дорогие, потому что они... Их сложно делать,
да.
Это требует времени, это требует всяких звуковых эффектов и так далее, и так далее. Хочу сразу сказать, что Audible, в основном все книги, которые у них представлены в аудиобиблиотеке, они сами их делают, и они очень высокого качества, то есть нараторы очень классные, очень живые, и... Иногда вы даже не можете услышать голос самого автора. Например, вот я просто листала вот вчера и увидела, что Гретхен Рубин озвучивает свои собственные книги. То есть это круто слушать. Ну, по сути, автор читает вам книгу свою. Ну, классно, мне кажется.
Да, это нереально классный экспириенс.
Да, я знаю, что ну, не всем как бы комфортно слушать аудиокниги, кому-то очень сложно воспринимать на слух информацию. Мне ок, я могу это делать, мне удобно, потому что это позволяет мне как бы читать, слушать книгу в любом месте, например, не знаю, в автомобиле, потому что я не читаю в автомобиле, да, или там где-то я стою в очереди, и неудобно доставать книгу. Поэтому это круто, это дает вам определенную мобильность, такую гибкость. Я сразу советую вам, что вы можете попробовать трайл. По-моему, они дают месяц бесплатный, то есть вам дается как бы ваучер на одну книгу. Вы можете скачать ее и просто попробовать, как вам такой формат. Сейчас, например, я слушаю в этом приложении книгу «21 урок для 21 века» Юваля Ноя Харари. То есть, ну, очень круто сделано все, очень классный нарратор, поэтому, не знаю, мне кажется, это интересно, хотя бы вы можете попробовать и посмотреть, сможете ли вы воспринимать информацию на слух.
Я не могу, например.
Я знаю.
Если не учитывать подкасты. Но про Audible я слышала очень много хорошего. Мне кажется, что это как, ну, такой вариант номер один, если говорить о качественных аудиокнигах. И все иностранные подкасты, которые я слушала, если там речь заходила об аудиокнигах, все всегда говорят именно про Audible. То есть, не знаю, там самые разные люди с самым разным достатком все хвалят Audible и говорят, что да, это 100% мой выбор. Подкаст. Я не знаю как, но мне всегда есть что порекомендовать, когда речь идет о подкастах. Сегодня я хочу рассказать о Unstyled. Это подкаст, который делает сайт Refinery29, и его ведет соосновательница Refinery Кристин Барбрик. Я слушала этот подкаст в прошлом году, в общем-то, он мне нравился, но в этом году он стал еще круче. Каждое интервью — это что-то невероятное, всегда очень интересные гости и, ну, такие довольно непривычно душевные для англоязычных подкастов разговоры. То есть обычно, не знаю, люди в Америке, они говорят так сильно по делу и в определенных рамках, но когда я слушаю этот подкаст, у меня есть такое ощущение, что этот разговор на очень доверительном уровне происходит, и мне это нравится. Я хочу упомянуть два эпизода. Один с писательницей Ханей Янагихарой. Если ты читал, слышал о книге «Маленькая жизнь», ее написала именно она. У нее есть еще несколько книг. Кроме этого, она главный редактор Tea Magazine. Это журнал, который выпускает New York Times.
Мне всегда, извини, я тебя сейчас перебью, но мне всегда казалось очень забавно, что книга называется «Маленькая жизнь», да?
Она очень большая.
Она очень большая, да, мне кажется, это очень забавно на самом деле.
Ханя Янагихара, она ведет такой довольно закрытый образ жизни, несмотря на то, что она главный редактор, ну, в общем-то, глянцевого издания, ну, или такого издания про дизайн, что как бы подразумевает такой определенный социальный образ жизни, но она делает наоборот. Потом, и она об этом, кстати, говорит, что когда ей пришло вот это вот предложение об этой должности, она сразу же сказала, что она не будет ходить на все мероприятия, на которые ее будут звать, и что она будет посещать только те мероприятия, которые будут либо очень важны, либо очень интересны, а не просто как бы отметиться. И она говорит, что да, конечно, в тот момент это, ну, восприняли так с приподнятой бровью, но в итоге руководство на это согласилось, и никаких проблем из-за этого нет. И поэтому тоже вы там это учитываете, когда идете на какую-то работу, что ну, стоит пробовать озвучивать вот такие какие-то свои условия, если вы понимаете, что для вас это очень важно. И мне этот, ну, как бы их разговор понравился в целом, просто это очень интересно, потому что человек, который почти нигде никогда ничего о себе не говорит и не рассказывает, и тут он соглашается на аудиоинтервью, но это круто. То есть это такой довольно уникальный шанс узнать писателя, который написал экстраординарную книгу получше. У меня всегда это вызывает восторг. Вот. Но кроме того, она говорит много важных штук. То есть она рассказывает о том, как она написала «Маленькую жизнь», Просто благодаря тому, что каждый день приходила домой после работы и с 6 до 9 вечера работала над книгой. Она говорит о том, что она продолжает жить в таком режиме сейчас, что она ходит на работу, а вечером она возвращается домой и пишет, что она почти никогда никуда не ходит. У нее есть запланированная активность на вечер пятницы со своей подругой или несколькими друзьями. У них есть 3 места, в которые они ходят, и вот это ее как бы развлечение. А все остальное время она работает. И что именно благодаря этому возможно там, да, работать и написать такую книгу, как «Маленькая жизнь» и так далее. Плюс она затронула такой момент, что когда она согласилась на вот эту должность главного редактора Tea Magazine, в литературном мире ее, ну, как бы...
Засмеяли?
Ну, не засмеяли, но отнеслись к этому неодобрительно. Мол, что ты имеешь в виду? Все, ты
написала... Пляница литература.
Да-да, ты стала писательницей, которую признали. У тебя бестселлер. Это, ну, такой внушительный роман, который однозначно сейчас считают одним из лучших написанных до последние несколько лет. И понятным твоим следующим шагом должно стать написание следующего такого романа. Ты не должна делать ничего, кроме этого, потому что все остальное тебя уже недостойно. И она говорит, что я с этим совершенно не согласна. Я считаю, что... Tea Magazine — это как раз журнал такого уровня, который там... Ну, она не использует слово «достоин» писатель вроде меня, но как бы контекст таков, что нельзя считать, что ты, например, написав бестселлер, становишься каким-то там небожителем, и что какая-то работа вроде, например, главного редактора журнала недостаточно для тебя хороша. Мне очень это понравилось, и я поняла, что у меня как бы и до этого к ней было такое, ну, по отношению к ней восхищение, да, но при этом я мало о ней знала, а вот этот подкаст стал возможностью узнать чуть больше о ней как о человеке. Вот, и очень коротко скажу про один из последних эпизодов. Это разговор с Линой Даном, который, в общем-то, тоже мне понравился, именно потому что там очень много человечности. То есть Лина говорит о том, как там... какими сложными были для нее последние несколько лет жизни, потому что закончился сериал «Girls», который ее сделал успешной и знаменитой, закончились ее отношения с... молодым человеком, которые длились много лет. Недавно она объявила о том, что она прекращает свое партнерство с... я забыла, как ее зовут. С Дженни Коннор, с которой они как раз вместе создали «Girls», потом они сделали вместе «Lenny Letter», потом они снимали несколько фильмов, они выпустили вместе сериал «Кемпинг», по-моему, сейчас, который вышел на HBO, и они сказали, что они прекращают работать вместе. Плюс у нее уже очень много лет серьезные проблемы со здоровьем, и было очень много серьезных операций. И вот она обо всем этом говорит, и просто, ну вот, я очень такое люблю. Мне нравится узнавать то, что, ну, не знаю, грубо говоря, что люди, которые там делают какие-то суперуспешные проекты, да, продают свои тексты, любые продукты вообще, неважно в каком формате, крупнейшим компаниям, ходят по красным дорожкам, дают интервью, снимаются для обложек журналов и так далее, и так далее, что они такие же люди, и что, в общем-то, то, что они делают, иногда делается не потому, что все так легко и классно, а наоборот, вопреки тому, насколько это тяжело. Не знаю. Ну, в общем, мне бы хотелось, чтобы таких интервью было больше, и чтобы их слушало как можно больше людей.
Welcome to Unstyled. I'm your host, Christine Barbrick, co-founder and global editor-in-chief of Refinery29. Each week, I invite a notable person to come in and talk with us as we explore the funny, inspiring, sometimes heartbreaking tales of life, work, and love, as told through the things that we wear.
Так получилось, что для этого эпизода я выбрала 2 видео-фаворита, и... забавно, что они оба хорошие, и сейчас вы поймете, я думаю, почему я так считаю, почему я так называю их. Первый фаворит — это YouTube-канал Тани Стариковой и рубрика, которую она ведет, «Хорошие новости». Я уже, наверное, достаточно давно слежу за Таней, наверное, с тех пор, когда она начала делать видеоконтент для онлайн-языковой школы Skyeng. Мне всегда очень импонировал ее, наверное, стиль общения и то, как она держится в кадре. И когда она начала свой YouTube-канал, я начала периодически смотреть ее видео, и она начала делать хорошие новости. В хороших новостях она рассказывает про, наверное, все хорошие и светлые события, которые произошли в разных сферах, в музыке, в искусстве, в кино, просто, не знаю, в какой-то, не знаю, вообще просто во всех сферах жизни. И она называет хорошие новости, потому что вокруг много негатива, много боли, страданий, и, наверное, она таким образом пытается как-то сместить вектор и просто показать людям, что, несмотря на все трудности, происходят какие-то хорошие вещи. Сейчас я включу маленький кусочек, где Таня объясняет, почему она делает хорошие новости.
Я сегодня, как обычно, читала хронику мелких и крупных смертельных катастроф в мире, но новости. И поняла, что срочно нужно снимать свое видео и повышать вам настроение. Итак, с вами Таня Старикова, и у меня для вас хорошие новости.
Я советую посмотреть ее рубрику «Хорошие новости», если вдруг у вас был плохой день и у вас такое скверное настроение, потому что я часто прибегаю к ее хорошим новостям, и правда, она очень жизнерадостный человек, она очень позитивный, очень артистичный человек, и как-то сразу становится чуть легче, и понимаешь, что все то серое, грустное, наверное, вокруг тебя не такое же страшное, и нужно просто иногда пытаться видеть хорошее, хотя иногда это бывает очень-очень сложно, но мне нравится то, что она делает, поэтому, наверное, мне вот захотелось ее как-то поддержать и рассказать о ее канале.
Класс, я посмотрю обязательно, потому что я про Таню ничего не слышала, не знаю, какие у нее получаются видео, но я думаю, это очень здорово, что она что-то подобное делает. Я сегодня тоже хочу рассказать про видео, но это не одно видео, а целая серия. Это плейлист, он называется Vlogtober на канале Esté Lalonde. Вообще, мне в целом нравится Esté и ее канал, и я люблю следить за ней в Инстаграме. Она постоянно постит какие-то классные живые сторис просто из своей жизни. Вот. Но мне очень понравился Vlogtober, и я решила о нем рассказать по причине, которая, в общем-то, схожа с причиной, по которой я рассказывала о подкасте. Esté целый месяц снимала видео, да, но это такая довольно популярная на YouTube история, там, например, Vlogtober, то есть концепция в том, что ютубер каждый день выкладывает видео и целый месяц показывает тебе, что там у него происходит. Вот. Но мне понравилась ее версия Vlogtober, потому что она не стала там каждый день, скажем так, наполнять специально какими-то активностями, чтобы каждое видео получалось экстраординарно развлекательным. Наоборот, у нее были дни, когда она занималась, да, там, крутыми блогерскими штучками, какие-то ивенты, ну, а как еще это назвать? Какие-то ивенты, мероприятия, все красивые, она в классных нарядах, профессиональный макияж, съемки, что-то еще и так далее, и так далее. Но при этом были дни, когда она просто сидела в своей пижаме дома за компьютером и работала. И я могу сказать, что большинство дней в этом Vlogtober были именно такие. И она прям это показывает. Вот. И, не знаю, я смотрела и думала, что очень здорово то, что она снимает это все именно таким образом и показывает, что, да, конечно, я рассказываю вам про интересные события в своей жизни, да, конечно, я показываю вам красивые фотографии, но, пожалуйста, вот какая моя жизнь, точно так же, как вы сидите у себя на работе за компьютером и по, я не знаю, 10 часов отвечаете на имейл и занимаетесь работой, я делаю то же самое.
Я тоже смотрела эту серию влогов, и мне всегда очень забавляли моменты, когда...
Да, например, с собаками!
С собаками, да, это да, день рождения это Реджи, смешно. Это да. Было просто настолько смешно, я так смеялась, и мне очень нравились, например, такие моменты, где она в пижаме, в да. кровати, или там ест на завтрак пиццу, потому что, не знаю, ничего другого нет. То есть это круто, это правда круто, и мне тоже это очень понравилось.
Just got home, and now I'm gonna go pick up Rafiki, Reggie's best friend, because it's Reggie's birthday today. So they're gonna have a little bromance, which is so cute, and so I'm really excited to see them together, so... BRB, going to pick up Rafiki.
Let the birthday party commence. Hello, Rafiki. Are you guys having the best time? How's your birthday going so far, pal? Maybe you want to have your present?
Мой второй хороший фаворит — это телесериал, который называется «Хороший доктор». Сейчас я смотрю первый сезон, и я просто в полном-полном восторге. Это телесериал о молодом хирурге, у которого синдром аутизм и одновременно синдром Саванты. Синдром Саванты — это как бы синдром, о котором я узнала из телесериала. Это феноменальная память и возможность замечать вещи, которые недоступны всем остальным людям. Не знаю, мне очень любопытно наблюдать и смотреть этот сериал, потому что, мне кажется, это впервые такой вот необычный сюжет, и вы просто наблюдаете за человеком, у которого аутизм, но он хочет быть врачом, он уже врач, он ординатор, и вы как бы анализируете его, наверное, преимущества и недостатки, и... Когда я смотрела этот сериал, мой парень это знает, у меня есть троюродный брат, у которого аутизм. И многие вещи для меня очень понятны. Например, что люди с подобным диагнозом, им очень сложно понимать вот какое-то эмоциональное общение, потому что они не воспринимают сарказм, юмор, какие-то намеки, возможно, невербальное общение, то есть им очень тяжело считывать это, и они супер прямолинейные люди, они говорят то, что думают, и иногда это очень так по-детски выглядит, очень наивно, но иногда это правда восхищает, потому что я понимаю, что иногда, наверное, мне не хватило бы смелости напрямую сказать что-то человеку или напрямую спросить его что-то, что, например, доступно моему брату. Не знаю, я... Просто, ну не знаю, это такой классный сериал, что мне хочется, чтобы все-все его посмотрели. Он очень светлый, да, бывают моменты дико смешные, но, конечно, бывают очень грустные моменты, потому что это все-таки больница, и там происходят многие неприятные вещи. Но я люблю вообще сериалы, которые связаны с медициной. И на самом деле еще интересный факт, что создатель этого сериала создал Доктора Хауса. То есть, как бы...
Ой, круто!
Это очень классно, потому что Доктор Хаус — это тоже очень необычный персонаж, и вот этот молодой хирург с синдромом аутизма тоже очень-очень необычный. В общем, я советую вам посмотреть, и сейчас включу трейлер, чтобы вы как-то немного ощутили, наверное, атмосферу этого сериала.
Кто вы? Я доктор Шон Мёрфи, хирург-ординатор больницы Святого Бонавентуры в Сан-Хосе.
Исключительный ум.
Вы думали, совет без колебаний наймет хирурга, страдающего аутизмом? Объясните нам, почему.
Порой незаурядность. У него также синдром Саванта. Гениальные способности в нескольких областях. Твое главное преимущество. Он не такой, как мы. Проблема в сердце, ему нужна эхокардиограмма.
Возьмите себя в руки, или вас вышвырнут из больницы.
На эхо проблем нет, покажи ему. Он видит то, чего не видим мы, и анализирует вещи непостижимым для нас способом.
Еще раз. Еще раз. Вот. Здесь ничего нет. Здесь аномалия.
А еще у нас сегодня есть фаворит от нашей слушательницы Алены. Алена, спасибо тебе большое и за то, что решила с нами поделиться и выделила время на то, чтобы записать аудиозапись. Мы с удовольствием ее включаем.
Привет, подкаст «Крути педали». Меня зовут Алена. И в одном из предыдущих выпусков подкаста Настя посоветовала фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Мне очень понравился этот фильм, я осталась под большим впечатлением, и поэтому я решила посмотреть интервью от канала «А поговорить», называется оно «Без Серебренники». Это интервью с актерами театра «Гоголь-центр». Это театр в Москве, режиссером которого является Кирилл Серебренников. Мне очень понравилось это интервью, мне понравилось, как относятся актеры к своей работе, как они относятся к режиссеру, как они ему доверяют и поддерживают. Мне понравилось, как режиссер относится к театру и к искусству. И мне кажется, для всех, кто интересуется творчеством Кирилла Серебренникова, или для тех, кто бы хотел с ним познакомиться, это интервью будет очень интересным. И также я посмотрела фильм «Класс коррекции» 2014 года, также после этого интервью. В нем тоже играют актеры театра «Гоголь-центр». И этот фильм рассказывает про детей с ограниченными возможностями, которые обучаются в классе коррекции в обычной школе где-нибудь на территории России. И этот фильм немножко жестковат мне показался, и он кому-то может показаться тяжелым, но мне понравилось, как показывают детей, которые, несмотря на то, где они находятся, на свои проблемы, пытаются выжить и бороться со всеми трудностями. Вот, наверное, это все фавориты мои. Спасибо, подкаст «Крути педали». Спасибо, что вдохновляете.
Мы уже будем заканчивать. Спасибо большое, что прослушали этот эпизод. Нам очень приятно, что вы вместе с нами и слушаете все, что мы делаем. Это очень-очень здорово.
Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы в iTunes, рассказывайте у себя в социальных сетях, отмечайте нас с Настей, ставьте наш хэштег «Крути педали подкаст». Просто рассказывайте о нас своим друзьям. Возможно, кто-то еще не слушает подкасты. И отправляйте нам свои фавориты.
Инструкция, как это сделать, будет в описании этого подкаста. Настя, но давай, прежде чем мы попрощаемся, скажи, что ты будешь делать после записи нашего подкаста.
Да, я собираюсь выпить очередную чашку огромного чая, а после этого я еду в новое место с тайской едой в Киеве и буду там встречаться со своей знакомой, с которой мы, мне кажется, не виделись больше года. Да, а какие у тебя планы на день?
У меня планы на день — это уроки и подготовка к следующему интервью в подкасте, да.
Не буду тебя спрашивать о том, что там за интервью, но знаю, что это будет очень классное что-то.
Скоро все узнаете.
Да, хорошо. Ну все. Спасибо большое. Хорошего дня. Пока-пока.
Хорошего дня.